Матвей Ройзман. Дело номер 306. Тайный фронт. Суровое обаяние угрозыска. Много лет в советской литературе считалось дурным тоном писать об уголовных преступлениях, о работе милиции. Зачем ворошить эту грязь? Но читатели всегда любят остросюжетные книги. Как же без преступников и сыщиков? На одних контрразведчиках кашу не сваришь. Поэтому писатели скрестили шпионскую тему с уголовной, и получилось совсем недурно. Новые подходы к милицейской теме проявились в хрущевском СССР, когда ежедневная жестокость войны подзабылась. Мирный быт потихоньку налаживался, и рассказы о преступлениях могли производить сильное впечатление. Именно тогда стали выходить на экраны фильмы о милиции, а не только о контрразведчиках. Лучшим из них можно признать «Дело номер 306» режиссера, не путайте его с тезкой и однофамильцем-писателем, Анатолия Рыбакова, 1956. Очень логичный, динамичный и захватывающий рассказ о следствии, которое все-таки приводит к иностранной шпионке. Встреча со шпионом, как известно, завершается и милицейская история «Дело Пестрых», 1958. Зато авторы «Ночного патруля» 1957 обошлись без шпионского следа. Клубок убийц, воров и расхитителей распутывает рассудительный комиссар милиции Эл Свердлин, который сидит на простоквашной диете, но при случае может и прием из самбо продемонстрировать. От этого фильма началась традиция мирных милицейских историй, без международной политики. Заметным явлением стали фильмы Герберта Рапопорта о молодом сотруднике ОБХСС Александре Алешине «Ас Бруев». Впрочем, из трех фильмов цикла «Два билета на дневной сеанс» 1967, «Круг» 1972, «Меня это не касается» 1976. Полноценной удачей был только первый. Д. Горелов в 2002 году связал эти фильмы с американским жанром фильм-нуар. Черного кино, падчерица американского послевоенного криминала. Действительно, преступный мир у Рапопорта пропитан опасной порочной романтикой сбившихся с пути красоток и тяжелых мужских кулаков. Горелов убедителен. Притягательность вестернизированных малин с торшерами, коктейлями и заграничными журналами. Особая аура прибалтийского транзита. Разор свежих могил сочными ставками над гробом, в котором скрипичный футляр, в нем драгоценности, а в них, как Кощеева смерть. Вся эта пряная таинственность графично контрастировала с акварельными шестидесятническими свиданиями под зонтом, реками озабоченных прохожих на улице и дневной легальной жизнью лейтенанта ОБХСС Александра Алешина. Об Алешине нужно сказать особо. Получился очень современный городской парень, а совсем не сухарь-отличник. Ему к лицу и одежка, и молодежная московская скороговорка тех лет. Очень уж Збруев Алешин подошел к торшерному свету 60-х, а по обаянию не уступал самым колоритным любимцам официантов – расхитителям. Пятисерийный фильм на одну неделю «Место встречи изменить нельзя» резко выделялся из ряда кино и теледетективов. Режиссеру Станиславу Говорухину удалось каждую эпизодическую роль превратить в праздник. Реплики и гримасы копченого Куравлева – «Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок?» Маньки облигации у Довиченко. «Не бери на понт мусор». Ручечника Евстигнеева. «Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере». Очень быстро стали фольклором. Их изображали два поколения зрителей. Но главное, в этих сериях наконец-то была дана воля дьявольскому обаянию Владимира Высоцкого. Его Жеглов нахрапист и самоуверен. Нередко он закипает от ненависти к тем, кто, знай себе, воровал, пока страна воевала, и продолжает воровать в условиях послевоенной разрухи. Классическое противопоставление злого и доброго, жестокого и гуманного следователя в месте встречи обостряется. Скажем, в кинофильме 1972 года «Инспектор уголовного розыска» конфликт лишь был намечен, а второстепенный, недостаточно интеллигентный следователь легко посрамлялся. Можно вспомнить «Жестокость», где отрицательный начальник угрозыска не стесняется в средствах, как Жеглов. Но начальник из «Жестокости» – личность малосимпатичная, а капитан Глеб Георгиевич Жеглов все-таки стал любимым персонажем популярнейшего сериала. И жегловская манера лес рубить так, чтобы щепки летели, большинству зрителей была ближе гуманного буквоедства Шарапова. Вроде бы по сценарию Жеглов и в деле Груздева, и в операции по захвату банды «Черная кошка» допустил немало промахов. Поддался первому подозрению и посадил невиновного доктора, который раздражал респектабельной интеллигентностью. Потом не сумел проследить за бандитским фургоном хлеб, едва не упустил банду, едва не погубил Шарапова. Зрители все прощали Жеглову за страсть и ярость. Перед 1980-м в обществе царило олимпийское спокойствие. Именно в это время Говорухин вслед за Вайнерами вспомнил о жестоком послевоенном бандитизме, вооруженном пистолетами и обрезами. Большинство наших современников ориентируется в послевоенных годах именно по месту встречи, где солдат угощал Жеглова союзническими папиросами «Камель». Говорухин не стеснялся ни по-советски жестоких сцен. В фильме несколько кровавых убийств, снятых с напряжением и натурализмом. Это привлекало не меньше рептизных диалогов и вкусных примет ретро. Изначально у фильма был беспросветный финал. Жеглов убивает Левченко, боевого товарища Шарапова, который помог Володе заманить банду в ловушку. И тут разочарованный в Жеглове Шарапов узнает, что погибла его любовь, нежная Синичкина. Он забирает из детского дома ребенка. Когда-то Шарапов и Синичкина впервые посмотрели друг другу в глаза, устраивая жизнь этому брошенному ребенку. И теперь будет отцом-одиночкой, храня верность трагической любви. Начальство подумало-подумало и решило не травмировать советского зрителя тяжелым финалом. Эпизод с убийством Левченко оставили. Кто видел, не забудет, как Жеглов-Высоцкий прицеливался, потом в колебании опускал руку и, наконец, стрелял по бегущему Левченко. А вот Синичкину оставили в живых. И ребенка они будут воспитывать вместе. В новом финале авторы пошли на вполне оправданную сентиментальность. Бандиты у Говорухина говорят на странном, сказочном, высокопарном языке, пересыпанном смачными фразочками, как индейцы у Фенимора Купера. Все это звучало бы искусственно, если бы не общая атмосфера, которая заставляет поверить всему разом. К тому же утрированную манеру Орлов-Горбатова оттеняют мастеровитым реализмом актеры, окружавшие Жеглова и Шарапова в коммуналке и в Муре. Да и Евгений Фокс, Александр Белявский, получился образцовым полувоенным повесой 40-х годов. А с каким первозданным шиком он входит в историю, не прибавить, не убавить. Имело смысл произвести немало провальных, средних и добротных милицейских историй, чтобы разразиться удивительным местом встречи. Популярность сериала перешла в рекламные ролики, в названия кабаков, в субкультуры. Например, художники-примитивисты Митьки сделали из места встречи сущий культ. Согласимся с Алексеем Зензиновым. О месте встречи что ж писать? Это любовь навсегда. Это цитаты на любой случай жизни. Нескончаемый праздник на несколько часов. Нет женщины, ради которой я бы оторвался от этого фильма. С годами популярность этой муровской истории только возрастала. В 1990-е в историю Жеглова и Шарапова мы вглядывались пристальнее, чтобы не видеть Егора Гайдара и Бориса Моисеева, чтобы отгородиться от мира, в котором Горбатый стал орденоносцем и у Ельцина, и у Патриарха. Смрадные гады учат нас уму-разуму, а открытки для кабелирующих личностей преподносят как высокое искусство. Цитатами из места встречи аукаются разные поколения. Каждый месяц фильм повторяют центральные телеканалы. Социологи анализируют, сколько миллионов россиян считают Глеба Жеглова идеалом. А есть и такие, кто согласен с Шараповым, что мы не должны шельмовать, а иначе это не закон будет, а кистень. Место встречи никакой не блокбастер и не культовая картина. Фильм с первых аккордов, с песни «Брянская улица» взлетел к надежной славе. А вот «Эра милосердия» мы теперь дальше, чем в 45-м и 79-м. Только и остались ностальгические утешения. А вот сериал «Рожденная революция», комиссар милиции рассказывает, не блистал репризными фразами. Этот черно-белый телецикл вышел предельно серьезным, с трагической патетикой и ароматом реализма. Пожалуй, в советском кино это был единственный детектив, концептуально лишенный юмора. Да и обязательный оптимизм главных героев вышел суровым. По жестокому натурализму в сценах убийств «Рожденная революция» не уступала месту встречи. Главный герой – Коля Кондратьев, Е. Жариков. В первой серии предстает наивным деревенским парнем, мастером кулачных боев. Его берет на воспитание сверхположительный рабочий Бушмакин, Шульгин. И вскоре они оба поступают на службу в уголовный розыск.